Станислав Александрович, читаю ваши все, как бы, что вы пишете в Фейсбуке, прекрасная мысль, ну и вообще не первый раз...
Фейсбука у меня нет, он везде, он, видимо...
Ну, кто-то перепощивает, кто-то перепощивает ваши... Ну, в любом случае, скажите, пожалуйста, вот Forbes напечатал свое видение, так, 5 сценариев возможного развития событий в Крыме. Вот по 3 из них я бы хотел ваше мнение услышать. Как вот...
Знаете, Forbes, я вот говорил об этом, можно я скажу, да?
Да-да.
Слушать то, что я говорю. Значит, Стив Forbes, владелец журнала Forbes, является главным виновником происходящего. И он его выдать в Гаагский трибунал. Я так очень прошу моих слов, не буквально, да? Я не шучу.
А
Другие виновники, это мы с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, главным редактором «Эхо Москвы», 3 человек, Стивена Форбса, меня, и надо будет Гаагский трибунал посадить реально, чтобы было никому не повадно. Поступать так, как мы делали. То есть мы объявили Путина великим. То, что сегодня происходит, это прямой результат, в частности, того, не только, это результат моих усилий, усилий Венедиктова, но это усилия и Форбса. Потому что Форбс, Путин, самым влиятельным человеком мира. Он это сделал по приколу, я понимаю. Но Путин-то не понял, что это прикол. Он подумал, что это, ну, тут по-серьезному. Ну и все, вот это случилось, то, что случилось. Я сейчас долго объяснял, что он великий. То, что сейчас происходит, это гипотоксическая шизофрения. Вы можете открыть учебник психиатрии. Это не пеном Ньютона. Это придумал не я. И почитать, что это такое. Путин сошел с ума реально. Не в переносном смысле, а в прямом. Поэтому есть только один сценарий. Никаких 5 сценариев нет. Бахрейн. Наше имя Бахрейн. 5-й флот. Фактически ядерный удар по Черноморскому флоту. Никаких других вариантов нет. И немедленно не надо создавать Совет Безопасности. Нужно создавать Совет психиатров Института имени Сербского.
Ну,
Путин должен быть в Институте Сербского, а не в Гаагском. В Гаагском трибунале должны быть 3 человека. Форбс, Венедикт, Фея. Путин был в Институте Сербского, и никаких других вариантов нет. Вот я вам ответственно заявляю, что вчера был в американском посольстве в Москве, я туда пришел. И сказал в американском посольстве в Москве его ответственным работникам, что именно так надо делать. Кроме того, надо арестовать Романа Абрамовича, находящегося в Лондоне. Надо его срочно арестовать, потому что это Роман Абрамович близкий друг Путина, и это очень, так сказать, повлияет на ситуацию.
Ну, это, конечно, ситуация такая, ну, я имею в виду про институт, то как его туда передашь?
Сербского.
Да,
очень институт. Очень просто. Бахрейн, 5-й флот, наносит удар тактически ядерный, это делается за 2 секунды. Я не военный эксперт, но даже я это знаю. Вы можете проконсультироваться с военными экспертами, которые разбираются в этом вопросе неизмеримо лучше меня. Но... За 2 секунды делается тактический ядерный удар по Черноморскому флоту. Так, Черноморский флот исчезает. В этот момент мозги у всех становятся на место.
А не становится...
Когда сошел с ума, нужны очень сильные препараты, чтобы его привести в чувство. Слабые препараты не работают. Никакие консультации, посредничество. Комнат посредничества с психом. Посредничество с психом быть не может. Только аминозин, норсульфазин, карательная психиатрия. Нужна карательная психиатрия. Карательная психиатрия делается очень просто. Из Бахрейна. Сейчас главный центр карательной психиатрии в мире – это Бахрейн. Но... Вот слово Бахрейн, вот знаете, оно же имеет сакральное значение, потому что Путин очень хотел быть немцем всю жизнь, немцем. А слово Бахрейн, арабское, состоит из 2 немецких слов – Бах и Рейн. Бах и Райн, то есть композитор Баха и река Райн. А это 2 сакральных символа Германии. Поэтому точно сейчас Бахрейн должен решить судьбу мира. Все, начинается мировая война. А начинается мировая война, и какие переговоры не имеют значения. Надо видеть все.
Ну, как бы...
Нет, это ты прав.
Мировой войны. Страшный сценарий вы предлагаете.
Я не предлагаю не сценарий, а единственно возможный сценарий.
Но Третья мировая, тем более ядерная, это как-то очень...
Подождите. Не будет Третьей мировой. Ее не будет. Это не Третья мировая. Потому что в России ядерное... Вот никто не понимает, но военный эксперт вам только... Вот еще раз говорю, что если вы мне не верите, считаете, что я несу какой-то бред, то вы перепроверьте, пожалуйста, мою версию у военных экспертов, которые хорошо разбираются в теле, в теме. Понимаете, ядерное разоружение уже свершилось. У России нет ядерного оружия.
То есть ответить на выстрел из Бахрейна нечем?
Она не сможет. Все. Поэтому тактически ядерный... Потому что не выйдет из шахт все это ничего. Когда вот... Ну, это очень старое оружие. Понимаете? Ну, нельзя на машине «Запорожец» 1968 года выпуска устраивать гонки на перегонки с «Мерседесом» 2014 года выпуска. Ну, это смешно. То есть то, что у тебя есть «Запорожец», не означает, что можешь обогнать «Мерседес».
Скажите, ну вот вы вчера...
Нужна только воля, политическая воля, решимость нужна.
Да, я про это и говорю. Вот вы вчера были в американском посольстве и вот это сказали. И что вы услышали в ответ?
Ну, понимаете, я же не с Бараком Обамой говорю. Я ничего не услышал в ответ. Посмотрим.
Ну, а вы считаете, Барак Обама, вот ухватит у него политической воли на такое подобное?
Знаете, я один раз в жизни видел Барака Обаму. Это было в Берлине, в 2008, когда он еще не был президентом. Я был на его выступлении. Он выступал в Берлине, на площади Сигезойля, это называется. Ну, вы можете в интернете проверить, что так оно и было. Значит, там было 200 тысяч человек, пришло 200 тысяч, можете представить, берлинцев, и среди этих берлинцев оказался и я. Вот. Это был, кстати, единственный день в истории Берлина, я очень много времени провел в Берлине в своей жизни, когда была пробка, или не бывает пробок. Вот это единственный день, когда была пробка из-за того, что Барак Обама выступал на Сигезойле. И это человек очень мощный. Я перезвонил всем своим друзьям в тот же день или на следующий и сказал, что он точно будет президентом Америки. Потом меня все уверяли, что он не изберется на второй срок, и говорил, ребята, изберется 100%. Избрался. Вот самый есть очень важный психологический принцип. Самые страшные слова говорятся тихим голосом. Если человек не устраивает истерику, это не значит, что он слабый. Это значит, что он сильный. Потому что только слабые люди устраивают истерику. Сильные люди все решают тихим, спокойным тоном, ровным. Он может удариться. Да, я считаю, что он может.
Ну, пока мы говорили о, как бы, вашем видении, как разрешить эту ситуацию.
Мы говорили о том, как надо действовать.
Да, а как вот вы все-таки видите, насколько реально то, что, скажем, произойдет отделение Крыма и что он перейдет под контроль Российской
Федерации? Никакого отделения Крыма не произойдет.
Ага. А расширение автономии?
Расширение автономии, да. Я потом говорил на «Эхе Москвы», можете проверить. Если это является предметом торга, то да, расширение автономии возможно.
А будет...
Ченизация Крыма возможна. То есть просто, собственно, идея Крыма и строилась на том, что он является фактически независимым, но формально в составе Украины, как Чечня фактически независима, но формально в составе России. Это как компромисс, нормально. Только они, прежде всего, нужно ставить мировую войну для этого. Это можно было договориться в 2 секунды и так, без всякой войны.
А будет ли это, ну, как бы, хорошо для самого Крыма и хорошо для Киева?
Да.
Ну...
Крым – сакральная территория. Крым сакрален. Роман Василий Павлович «Аксенов остров Крым» написан не случайно.
Ну да.
Это будет хорошо для всех. То есть чеченский сценарий, фактическая независимость при формальном нахождении в составе Украины.
Ну вот сравнивают, что это будет в таком случае как бы второе Приднестровье.
Это не Приднестровье, это Чечня, совершенно другой сценарий. Приднестровье является, оно не признает себя частью Молдовы. Да? Это кардинальное отличие. Я-то был много раз в Приднестровье, может, опять же, приходите из Приднестровцев. Я в Тирасполе прожил лучшие годы жизни. Я знаю прекрасно, о чем идет речь. Приднестровье не признает себя, это не признанное государство. А Крым, это будет типа Чечня. То есть формальная часть Украины, фактически подчиняющаяся только себе. Вот как Чечня в составе России, типа. А? Вот если это является приемлемым результатом, я считаю, что это оптимально. Оптимально. Ну, это не надо ставить мировую войну, не надо ставить технауши. Это можно было договориться в кабинете за 3 секунды.
Ну ясно. Ну и может быть последнее. Скажите, как вы считаете, насколько все-таки политические последствия будут неприятны?
Давайте представим с вами, что мы сейчас с вами разговариваем 22 июня 1941 года. И вы меня спрашиваете, а что будет? Да. Вот вы бы серьезно к тому, если я сказал, что будет да. Сейчас снаряд прилетит ко мне в кабинет и убьет меня. не знаю, что будет завтра.
Нет, я не про завтра, а про то, что вот уже приняты определенные там решения там Совбезом ООН, там где-то там еще какими-то структурами международными.
Совбез ООН, я еще раз встаю, я же ответил на ваш вопрос. Ну, институт сербского. У нас срочная госпитализация Владимира Путина и смену президента России. Тогда все решится.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Извините, я что
ответил. Прошу вас эти слова зафиксировать, если вы не против. Вы же не в России, вы не боитесь?
Нет. Нет. Хорошо? Все у меня записано. Все, привет, так привет. Что да. Спасибо.
Госпитализация наша уже. Давай.
До свидания.